Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с профессором кафедры миссиологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, вице-президентом Европейской Федерации Центров по изучению и информированию о сектантстве Александром Леонидовичем Дворкиным. Александр Леонидович, вот если вернуться к книге, вы описываете замечательных богословов нашего времени, и отца Александра Шмемана, и отца Иоанна Мейндорфа. Скажите, влияние этих личностей, ну это и по книге чувствуется, с кем-то вы были более близки или просто застали период времени, побольше смогли пообщаться, например, с тем же отцом Иоанном, ну так я по книге. Как они на вас повлияли? Вы сами педагог сейчас, вы сами общаетесь со студентами. У вас там очень много тонких вещей таких, которые вы запомнили. Что вы смогли для себя отобрать? Вот интересно, как, чем вы пользуетесь теперь в своей практике педагогической?
Ну, в моей педагогической практике, конечно, вот для меня такой недостижимый образец – это отец Иоанн Мейндорф, которому я стремлюсь подражать. И, собственно, в тех книгах исторических я стараюсь подражать и его стилю, и какому-то его видению. А, естественно, мне далеко не хватает его знаний, его кругозора и его невероятной эрудиции, поэтому это все такая бледная копия. Но вот в меру своих сил я пытаюсь это делать, как-то вот на своем уровне реализовать его видение и его понимание. Что касается педагогической практики, общения со студентами, конечно, мне очень не хватает его смирения и терпения. То, что у него было с избытком, то, чего у меня очень мало, потому что я и раздражаюсь на студентов, и огорчаюсь очень, когда они чего-то не знают, что, мне как кажется, они должны знать и так далее. То, что я никогда у отца Иоанна не видел, и вот нескончаемое терпение, когда иной раз просто было невозможно, когда ему задавали невероятно глупые вопросы, и тем не менее он терпеливо всякий раз объяснял, и чтобы донести до каждого своего слушателя то важное, что он стремился донести. Мне вот, к сожалению, таких замечательных качеств нет, но какие-то такие вот основные вещи, я помню, он всегда говорил, что я люблю, когда меня перебивают, а, пожалуйста, задавайте вопросы, и я понял, что действительно очень важно, я тоже всем говорю эту ключевую фразу, что я люблю, когда меня перебивают на лекциях, потому что тогда, когда перебивают, я сейчас понял, это тогда, значит, они слушают, значит, они
не спят.
Значит, они не спят. И потом нужна обратная связь, когда те вопросы, которые они задают, я понимаю, что студенты знают, что не знают, и могу, соответственно, подстраивать. Вот это вот его такой важный педагогический прием я усвоил, и он оказался очень-очень полезен.
Но вы снисходительны к студентам?
Опять же, наверное, не столь снисходителен, как отец Иоанн Мейндорф. У него, правда, было сложно пятерку получить, но двойку он, я даже не помню, что он ставил двойки. Может, когда-нибудь, конечно, и ставил. Я, к сожалению, иногда двойку ставлю, правда, всегда ужасно огорчаюсь. Ужасно из этих двоек переживаю.
Больше, чем студенты, наверное. Александр Леонидович, ну вот очень многие педагоги и светских вузов, общий такой хор педагогов, постоянно звучит, что вот студент стал не таким, студенты стали другими, общий уровень падает образованности. Но это действительно какие-то вот вещи, которые происходят в стране.
Ну, это так. Это, конечно, можно воспринять, может быть, как там старческое брюзжание, что вот уже все-таки 58 лет, и, дескать, всегда там в молодости и трава была зеленее и так далее. Но я помню первый набор Свято-Тихоновского, собственно, это по большей части те люди, которые сейчас сами преподают в Свято-Тихоновском. И было потрясающе интересно работать, потому что вот те вот тогда еще молодые ребята были очень знающие, эрудированные, и можно было проводить и аллюзии из русской литературы, из мировой литературы, и во всяком случае все это воспринималось.
Но они захватили советский период образования все-таки больше,
ну,
да?
Ну, собственно, тогда была такая нехватка духовного образования.
Голод.
Накопился такой большой резерв людей, который к нему стремился и который уже получил достаточно много из подручных источников или там подножных источников.
Ну, самиздаты и прочее. Да,
да. И прочее. И поэтому вот этот вот резерв был, и он довольно долго вычерпывался. Но сейчас он вычерпался, и приходят обычные вот нынешние школьники, или если вечерники, обычные нынешние там люди, которые работают, это, конечно, уровень, увы, совсем не тот. Но это та объективная реальность, с которой необходимо сталкиваться. Хотя, конечно, обидно, что там, если пытаешься сослаться на Данте, то встречаешься с таким непонимающим взглядом, да что там на Данте, ну, раз там на Достоевского ссылаешься, и тоже, в общем, люди только что-то понаслышке знают.
Они Данте сейчас изучают по автору Кода да Винчи, по Дэн Брауну на очень примитивном уровне, к сожалению. А если вот с другой стороны этой темы коснуться, у отца Александра Шмемана в дневниках присутствует формулировка такая, как «академическая чернь», например. Для него это было проблемой в свое время. Это неоднократно он... Вот вам с такими явлениями не приходилось сталкиваться?
Ну, это видение отца Александра. Все-таки...
Тут другая крайность, да?
Ну, не то, что крайность, это вот такая вот личность отца Александра, который был человек видения и человек вот одной идеи. И вот это вот копаться в ссылках и примечаниях, и чтобы точностью все выварить, было ему, в общем, так глубоко чуждым для него, потому что действительно у него было вот
творческий такой
творческий подход, одно такое вот главное там верное видение, а все эти мелочи это совершенно не важно, и это часто его раздражало. И поэтому он говорил там о тех людях, которые все знают и ничего не понимают, о там немецких профессорах, которым нужно там каждой запятой поставить
мозг,
да, и так далее. Ну, поэтому вот в рамках личности отца Александра понятно, что он хочет сказать, опять же, если его знать. Я думаю, как раз определенная проблема с дневниками, то, что дневники – это только часть его. И такая полемическая часть его. Он очень часто писал в сердцах.
Под настроение, ну,
под
состояние.
Настроение и так далее, а в другом состоянии он не писал. Поэтому нужно, конечно, знать целиком отца Александра. Конечно, я тоже там...
Не претендую на знания, да?
Не претендую на полное его знание, но все-таки я его знаю больше, чем дневники. Я знаю те ситуации, в всяком случае, последних лет дневников, о которых это писалось. И опять же, даже отец Александр, написав что-то в дневнике, потом шел и делал что-то совсем другое, и даже и говорил другое, потому что одно дело написать в сердцах, другое дело потом по здравому размышлению. Поэтому дневники при всей их драгоценности, это, несомненно, драгоценная книга, но это только часть отца Александра и, возможно, даже не больше его часть.
Вот я и хотела спросить, вы опередили меня немножко. Ведь он, когда писал, он никогда, наверное, не рассчитывал на то, что они будут изданы целиком.
Он, я думаю, вообще не рассчитывал на публикацию. То есть, возможно, это были какие-то, то есть, и точно совершенно там были какие-то заметки, которые он в дальнейшем думал взять оттуда, переработать и во что-то расширить. Но сами дневники не были рассчитаны на публикацию совершенно, и о них никто не знал. О них даже там матушка Ульяна Сергеевна не подозревала о наличии этого дневника. Знал только он, и когда... Дневники нашли уже после его смерти в письменном столе, то матушка даже боялась их читать. Она дала читать другому человеку, на всякий случай, вдруг он там что-то такое прочитает.
И будет ударом.
Да, да, поэтому она дала вначале прочитать другому человеку, только потом уже, собственно, прочитала сама. Поэтому это действительно было вот глубоко личное его впечатление, его воспоминания. Я не знаю, ну, наверное, да, наверное, все-таки правильно, что их опубликовали, потому что действительно это
драгоценность
и невероятно интересно.
Потом ведь это
не
тоже...
знаю, согласился ли бы он сам,
да,
с этим.
Вот в том-то и дело. Но ведь это тоже как бы как документ внутренней вот и брани, и вот такой внутренней жизни. Ну, потому что там некоторые там и священнослужители даже могли говорить, вот все время жалуются, но он жаловался сам себе-то, в общем. И поэтому, ну, такие возникают вещи. Но вот для вас существует такое как бы понимание, может быть, практические примеры в жизни у вас были, когда вот существует академическое богословие и опытное богопознание. Вот вы писали, ну, вот о представителях таких замечательных Русской Православной Церкви, а вот встречались ли вам, допустим, старцы, вот, которые такие в простоте сердца, не имели академических образований, но вот знали волю Божию? И вообще вот это различие, оно присутствует? Вы об этом думали, наверное, когда-нибудь?
Ну, оно присутствует, но я не думаю, что оно вот настолько...
Противопоставляется, да?
Поставляется одно другому. И я и в афонских рассказах, и в моей Америке тоже есть рассказы о нескольких людях, ну, в частности, да, вот на Афоне, с которым я встречался, которые действительно, ну, о тех чудесах, которые были, и вот о той, которую они говорили, которую они являли. Иной раз это были самые незаметные и никому неизвестные люди. Но, тем не менее, именно через них как-то Божья воля являлась. Но вместе с тем, и, знаете, отец Иоанн Мейндорф, при всей его учености и образованности, тем не менее, много раз я убеждался, что вот какие-то вещи действительно ему открывались, потому что вот отец Иоанн, несомненно, был тем самым очень внимательным и сосредоточенным интровертом, который, в общем, ходил, мне кажется, в присутствии Божьем.
Когда вы вернулись в Россию, вы обратили внимание, что наша жизнь церковная нередко из крайностей состоит? Вот. И вот я хотела по этому поводу спросить, вот вас как-то внутренне, не то что не смущает, но вот когда вы вернулись в Россию, вот эта разность мира церковного, разность людей, ну такая, что вот маргиналов до там горя реформаторов и слишком как слоёный пирог, или это так должно быть и везде, так я не знаю.
Ну, я не знаю, это какие-то, наверное, вещи неизбежны. Что меня поразило, когда я вернулся в Россию, в церковной жизни, и то, что, в общем, есть до сих пор отчасти, это некая такая партийность мышления. То есть, если ты...
Свой-чужой?
Свой-чужой, но нет, и главное, есть вот два пакета как идей, и если ты высказываешь что-либо из этих идей, значит, ты должен подписаться под всем остальным. А вот когда ты высказываешь что-то из этого пакета и что-то из того пакета, то получается, ты какой-то вообще нехороший человек, предатель и так далее, и ни туда не принадлежишь, потому что можно мыслить только пакетно, вот. Либо то, либо другое. Вот это как-то было неприятно и всегда поражало, что человек сам волен себе определять тот круг идей, во что он верит, что он исповедует, что он считает верным и неверным. Это совсем не повод для того, чтобы оскорбляться друг на друга, приписывать в предателя и так далее.
Да и вообще и присягать под знамена, вот конкретно. Да, жизнь настолько многообразнее и сложнее ведь все-таки, да?
Но с другой стороны, я заметил, что, в общем, например, в нынешних эмигрантских кругах во Франции сейчас это присутствует в полной мере. И тоже там вот эти вот две партии, там за московский патриархат и против московского патриархата, и опять же вот...
Это давно у них там, лет 20
это, даже? Это более-менее то время, что я вернулся постепенно, может, не 20, но может, 15, тоже все это развивается, и главное... Опять те же самые пакеты идей и те же самые пакеты людей, потому что если ты там против московского патриархата, значит, ты должен поддерживать там священника Георгия Кочеткова. Может, ты даже с ним не согласен, но все равно он наш человек, поэтому нужно его поддерживать. Если ты за московский патриархат, то должен там поддерживать, опять же, какие-то другие идеи. Там они намертво сцепились и вот борются, и рушатся личные отношения, рушатся какие-то старые дружеские связи и так далее. Все вот ради этих каких-то идей совершенно вторичных и совершенно... на мой взгляд, о неважных.
Да, и забывать самое главное вообще-то. Александр Леонидович, а вот по поводу моей Америки все-таки. Чуть-чуть вот обращусь к тому, что вы сейчас главный у нас сектовед, масштаба, можно сказать, мирового, не преувеличу. Хотелось бы отдельно сделать, если вы найдете время, об этом материал. Для меня вообще загадка, как можно было такую махину поднять, как можно было с нуля вообще начать и вот поднять это все.
Если бы я знал, что сегодня выйдет, я ни за что не взялся бы.
Вот скажите, интересна вступительная статья в вашей книге «Моя Америка», где вы объясняете людям, которые вас упрекали в том, что вы не любите Америку и там прочее. Вы так подробно все излагаете и объясняете, но вот уже как профессионалу в области сектоведения, на ваш взгляд, почему именно Америка стала матерью очень многих сект, собственно, они там зародились?
Ну, многих, но не всех. Сейчас, собственно, есть в России, у нас зародилось очень большое количество сект, и если в начале 90-х секта значила что-то, пришедшее из рубежа, и даже был такой основной аргумент, что вот это там не наше, не родное, поэтому это, за этим не нужно следовать. Сейчас очень многие секты могут сказать, нет, мы вполне наши родные, мы зародились тут.
Но они, я имею в виду фундаментально такие монстры, которые...
Ну и монстры тоже, увы, зарождаются и в России. Поэтому в Америке есть та ситуация, есть такая постпротестантская раздробленность, есть примат личного откровения, личного понимания над институциональным. То есть, если для нас традиционно все-таки предание принадлежит всей церкви, мы только присоединяемся к нему, и мы не творим собственного предания, мы присоединяемся к тому единому преданию, которое есть у церкви, то в постпротестантском мире еще во второй половине XIX века уже там пошло в общественное сознание, что каждый человек имеет право сам создавать свое предание. Они не говорили в этих терминах, но, значит, им ровно тоже сам там толковать Писание, сам принимать откровение, сам создавать, собственно, организацию. То есть, поэтому вот это вот такое как бы сектантское деление, оно для Америки в каком-то смысле характерно. Другое дело, что очень долгое время Америка активно боролась с сектами и лидировала по борьбе с сектами во всем мире. То есть, ни одна страна мира не делала столько против сект, как делала Америка. И продолжалось это до 1993 года, когда фактически Америка капитулировала перед сектами. Но, очевидно, там разные высокопоставленные люди в разных высоких кабинетах поняли, что если не может что-либо победить, лучше это возглавить. И тогда сектантство стало фактором международной политики, и Америка стала лоббировать интересы самых разных сект во всех странах мира. И интересно, что даже вот наши отечественные секты, которые возникли у нас и ничего общего с Америкой не имеют, тем не менее Госдепартамент и их интересы также лоббируют. И даже лоббируют интересы разных таких псевдо- и околоправославных групп, которые там Америку проклинают, которые говорят о мировой закулисе, Вашингтонском обкоме там, и так далее, и говорят, что там нужно с этим бескомпромиссно бороться, и их тоже Америка поддерживает, потому что, главное, разделяй власть, и понятно.
Такие. Суть та же самая.
Суть та же самая, они несут раскол разделения, поэтому для внешней политики Америки другое дело, я считаю, что она ошибочная, но как бы то ни было, но во всяком случае это сейчас такое приоритетное направление для внешней политики Соединенных Штатов Америки.
Ну да, это как раз связано с этими глобалистскими всеми изменениями. А вот скажите, уже живя столько в России, вот сейчас вам, как представителю интеллигенции, скажем, русской, вот те перемены, которые происходят у нас вот в этой среде тоже, они ведь тоже очень болезненные, например. Ну вот это не касается конкретно сектоведения, но в плане даже вот как вот в Амхате может ставиться там Достоевский тем же Константином с такой хорошей фамилией Богомоловым, с такими жуткими извращениями, которые экспериментами трудно назвать. Угу. Это как штрих, это же касается любой области. Взять литературу, ну что угодно, понимаете, там Сорокин, что угодно. И как-то вот интеллигенция, как всегда, задействована в этом, все-таки это тоже болевые точки такие.
Ну да, идет такая вообще профанизация культуры. Живем мы уже это общее место там, в постхристианской цивилизации. И, конечно, когда такой культ, с одной стороны, вседозволенности, с другой стороны, диктатура политкорректности, слава богу, все-таки мы еще на несколько шагов позади и Америки, и европейских стран. Хотя, конечно, похоже, все-таки движемся мы в том же самом направлении. Насколько это направление можно изменить, насколько это, можно ли его притормозить или можно ли его и вовсе остановить, я не знаю. Но вот, конечно, хорошо бы, чтобы он развивался по меньшей мере как можно более медленно, потому что в каком мире будут жить наши дети и уж тем более наши внуки, ну, наверное, страшно себе представить, да.
Ну вот даже там в каком-то очередном, можно сказать, с православным уклоном ток-шоу, когда американский представитель сказал, что вы отстали от Америки лет на 100, мы можем было только порадоваться. Вот. Но тем не менее мы быстрыми шагами движемся в ту же сторону, к сожалению. Но вот у вас оптимистический взгляд на эти вещи?
Ну, трудно сказать.
Как христианский оптимистический.
Ну, христианский оптимизм – это да приди царствие твое. Собственно, это вот христианский оптимизм, и мы знаем, что в конечном итоге всех победителей победит Христос. Но мы знаем также, что этот мир закончится, так сказать, с точки зрения этого же мира, закончится страшной катастрофой, и что церковь будет гонима, и что последние годы будут очень-очень тяжелые. Поэтому, ну, в конце концов, победит Христос. В этом смысле, конечно, я оптимист. Когда будут эти последние времена, когда все это наступит, конечно, нам никому не ведомо, и знать мы не можем.
Ну вот, кстати говоря, вот это ярко выраженное апокалиптическое ощущение жизни, оно дает очень сильные перекосы, которые тоже могут рождать вот сектантские эти отклонения.
Ну, совершенно верно, да. Но, с другой стороны, апокалиптические ощущения, они были, наверное, в каждом поколении. Может быть, кажется, что наше поколение больше, чем другие, этого заслуживает. Хотя, опять же, наверное, те люди, которые жили в свое время, также считали, что их поколение самое, что ни на есть, апокалиптическое. Поэтому увидим, наверное, может быть, в дальнейшем будет что-то еще гораздо более апокалиптическое.
А вот поскольку вы ближе сталкивались с католической церковью, вот то, что там происходило все последнее время, и вот этот способ либералов пытаться как бы взвесить меру христианства, которое общество еще в состоянии, как им кажется, выдержать, и все время давить на церковь, чтобы она снижала порог этой вместимости. Вот православие это грозит у нас?
Ну, давление, оно и сейчас есть. Ну, весь вопрос, что из этого получится. Другое дело, что совершенно очевидно, чем больше церковь, та или иная церковь снижает порог, тем меньше людей туда приходит. Вот в разных таких протестантских, постпротестантских деноминациях этот порог снижен до невозможности, и в результате их молельные дома, их кирхи совершенно пустые и продаются под увеселительные заведения, мечети или еще что-нибудь в этом роде. Поэтому, я думаю, это путь в никуда, и идти им совершенно не следует.
У вас такой колоссальный, ну, очень интересный опыт жизни за рубежом, уже жизни здесь, в России, в постперестроечный период. Как говорил в свое время отец Дмитрий Дудко, приводил пример антиномии, когда его спрашивали, есть ли место, где хуже, чем в России, он говорил «нет», но есть где лучше, он тоже говорил «нет». Mm-hmm. Вот скажите, все-таки, что здесь у нас есть такое, чего там точно нет?
Трудно сказать, опять же, потому что это очень-очень индивидуально. Дело в том, что я родился в России, вырос в России, и тут мое место. Поэтому для меня тут есть все, чего в другом месте нет, потому что любое другое место, оно не мое. Я люблю очень многие места на земле, с удовольствием их посещаю, но вот жить где-либо, кроме Москвы, мне не хочется. Хотя иной раз от Москвы я очень устаю, я даже часто от Москвы очень устаю, но все-таки потому что это мое. Наверное, вот у каждого человека это самое главное, потому что у каждого человека есть свое родное место, в котором для него включено все то, чего ни в каком другом месте нет. Люди, которые родились и выросли на далеком-далеком острове Кадьяк на Аляске, и они совершенно не могут жить без этого острова. Хотя что там, весь остров живет 8 тысяч человек и еще где-то несколько тысяч баз береговой охраны. Это все суровая природа, тем не менее люди без него не могут, потому что для них вот, именно там на Кадьяке есть то, чего нигде в другом месте они никогда не найдут. Ну, хотя, опять же, с другой стороны, если человек член церкви и живет в церкви, то…
Я это имела в виду, в церковной жизни.
Любое место там, где есть церковь, оно, собственно, и есть свое место, поэтому прожить можно всюду.
Вопрос как?
Вопрос как, ну, это и вопрос действительно того места, которое ты ощущаешь родным. Ну, вот у меня так, меня Господь благословил, что все-таки я живу в том месте, которое ощущаю родным, и, ну и, собственно, Господь меня сюда и привел, потому что не приедя в Россию, не стал бы я заниматься сектами, и вообще, собственно, все было бы совсем по-другому. Хотя, конечно, когда я ехал в Россию, я никогда и не подозревал,
что служение будет таким.
Что служение будет таким, и что ради этого, собственно, я, вот оказывается, сюда и вернулся.
Но, да, и такой багаж, накопивший до того.
Ну да, оказалось так, оказалось, все то, что я копил до того, вот было для этой самой работы. Хотя, опять же, не только сектами, потому что все-таки вот те мои книги по истории, надеюсь, также востребованы и, надеюсь, также приносят пользу.
А мы отдельно можем об этом сделать материал. Но вот вы приехали в заключение нашей беседы. У вас ведь очень острый взгляд. Вот мне интересно, вы ведете записи о том, что здесь происходит вот в такой же тональности и в таких же нюансах, как вы записывали?
Я вообще не веду записи.
Очень жалко.
Я вообще не веду записи. И книгу «Моя Америка» я писал по памяти. И опять же, интересно, вот такое, что по мере того, как я писал, я вспоминал какие-то вещи, какие-то эпизоды, которые я, казалось бы, напрочь совершенно забыл. И вдруг они всплывали.
А ведь получилась бы настолько великолепная книга уже о нашем времени здесь. Вот.
Не знаю, пока, я думаю, время не настало. И опять же, пока я как-то вот этой книги не вижу, тем более, что все, что происходило в России, опять же, было достаточно у всех на виду. И это моя жизнь достаточно всем известна. Ну, посмотрим, но пока…
Известно, но область такая уникальная по-своему, и опыт очень уникальный, понимаете, специфичный.
Но пока я этой книги не вижу. Может быть, когда-нибудь потом она у меня вызреет.
Ну вот в России вам встретились люди такого же масштаба, как упомянутые в книге отец Иоанн Мейндорф и отец Александр Шмеман?
Встретились мне, ну, я не знаю, масштабы всегда трудно сравнивать, но я встретил очень много совершенно исключительных и замечательных людей. Ну и, может быть, действительно настанет какое-то время, когда я про этих людей тоже напишу.
А потом у вас еще и прекрасные рисунки. Вы тоже некогда этим заниматься сейчас?
Ну, тоже, только вот когда дочка росла, я рисовал, поэтому…
Ну, они просто профессионалы все, вот реакция одна и та же. Они просто замечательные, как рисовальщик тоже. Вот человек талантливый, все делает талантливо, получается.
Спасибо.
Мы ждем от вас и новых книг, новых работ, и готовы это все для радио озвучивать. Спасибо, спасибо вам огромное. Спасибо. Всего вам доброго.
Всего доброго, до свидания.
Вы прослушали окончание интервью с профессором кафедры миссиологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, вице-президентом Европейской Федерации Центров по изучению и информированию о сектантстве Александром Леонидовичем Дворкиным. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.